В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 января. В Тбилиси 21 час, в Схинвале и Сухуме 20 часов. У микрофона Вадим Дубнов. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии отвечают на российскую концепцию национальной безопасности. В Тегеране достигнут соглашение с грузинской стороной по поводу поставок иранского газа в Грузию через территорию Армении. Депутат тбилисского Сакребуло обвиняет главную прокуратуру Грузии в заметании следов. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте эхокавказа.ком. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Но сначала время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: цены на нефть упали до самого низкого уровня за 11 лет. Мир обеспокоен испытаниями в Северной Корее. В Кёльне проходят массовые акции протеста против уличных нападений на женщин. Цены на нефть достигли в среду самого низкого уровня за 11 лет. Фьючерсы бенчмарк Brent составляли $35.07 за баррель, что означало падение на 1,35 за день и стало самым низким показателем с начала июля 2004 года. Цена нефти упала со $115 в июне 2014 после того, как сланцевая нефть из США заполнила рынок, и падение цен на нефть побудило некоторых производителей увеличить добычу, чтобы компенсировать снижение доходов и сохранить долю на рынке. Возмущение в арабском мире, которое вызвало казнь в Саудовской Аравии шиитского духовного лица, привело к падению цены на нефть еще на 8% за почти три дня и положило конец слухам о том, что члены ОПЕК могут согласиться на сокращение производства, чтобы поднять цены. Как отмечает агентство Reuters, обострившийся конфликт между Саудовской Аравией и Ираном исключительно любое сотрудничество между основными экспортерами нефти, что сделало бы сокращение производства нефти еще более маловероятным. Замедление экономического роста в Китае и Индии вызвало опасение, что даже сильный спрос в других странах не может оказаться достаточным, чтобы привести к росту цен. На фоне падения нефтяных цен курс рубля продолжает слабеть к мировым валютам. Так, в среду биржевой курс доллара впервые с декабря 2014 года превысил 74 рубля, а евро достиг 79 рублей 40 копеек. Кремль выразил крайнюю обеспокоенность в связи с объявленным северокорейскими властями испытанием водородной бомбы. Президент России дал поручение тщательно изучить показания всех измерительных станций. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Сегодня вечером в Нью-Йорке на чрезвычайное заседание соберется Совет Безопасности ООН, который обсудит данные о проведенном в Северной Корее ядерном испытании. Первыми отреагировали на известие об испытании ядерного заряда Япония и Южная Корея. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с суровым осуждением взрыва и назвал его угрозой своей стране. Токио и Сеул объявили о совместных усилиях по наказанию Северной Кореи. Белый дом выступил заявлением о намерении принять соответствующие меры в ответ на действия Пхеньяна. Испытание в Северной Корее осудил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не обладало предварительной информацией о готовящемся испытании. Представители Германии заявили, что посол КНДР вызван в МИД ФРГ после того, как Пхеньян объявил о проведении испытания водородной бомбы.
Эхо Кавказа. Новости.
На улице Кёльна вышли сотни разгневанных горожан, протестуя против сексуальных нападений и грабежей, осуществленных группами молодых людей в новогоднюю ночь. Большинство протестующих – женщины, требующие от правительства и канцлера Ангелы Меркель принять меры для защиты граждан. Свидетели и полицейские утверждают, что по внешнему виду нападавшие были похожи на выходцев из арабских стран и стран Северной Африки. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что не следует подозревать беженцев, по крайней мере, уточнил министр на этапе расследования. В Кёльне шеф городской полиции Вольфган Альберс заявил, что полиция столкнулась с новым видом преступлений и отверг критику действий его подчиненных в новогоднюю ночь. Нападения на женщин, но не столь многочисленные, были зарегистрированы также в Гамбурге и Штутгарте. К настоящему времени более 80 заявлений о нападении поданы в правоохранительные органы. Среди них одна жалоба на изнасилование. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила возмущение в связи с произошедшими нападениями. Инциденты вызвали широкую общественную дискуссию о беженцах и мигрантах, количество которых в 2015 году, по официальным данным, превысило миллион. Ватикан подверг критике французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» за публикацию карикатуры, на которой изображен бог, убегающий с автоматом Калашникова на спине. Его одеяние запятнано кровью. Ватиканская газета «Осерватория Романа» назвала рисунок неуважительным по отношению к истинно верующим любой конфессии. Номер «Шарли Эбдо» с упомянутой карикатурой на обложке вышел в свет в среду. Это специальный выпуск, приуроченный к первой годовщине нападения исламских экстремистов на парижскую редакцию журнала 7 января 2015 года, в результате чего погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, заявившая, что мстит Шарли Эбдо за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. С 4 января во Франции проходит мероприятие в память о 17 погибших в результате серии терактов в Париже и окрестностях, совершенных 7-9 января 2015 года. 5 января президент Франсуа Олан посетил места, где были совершены нападения, и открыл несколько мемориальных табличек. Украина обратится в Международный суд ООН с иском к России о нарушении конвенции в поддержку терроризма. Об этом в интервью украинскому Пятому каналу заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Спасибо. Напомню, новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Вадим Дубнов. Правительство Грузии в скором времени обнародует часть документа «Оценка угроз для Грузии за 2016-2018 годы». Это будет первый подобный концепт национальной безопасности, разработанный правительством грузинской мечты. В предыдущих стратегиях, написанных национальным движением, Россия рассматривалась главной внешнеполитической и военной угрозой для Грузии. Изменится ли подход теперь? Интерес к этому вопросу подогревается недавней публикацией новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Если бы недотошность журналистов, оставалось бы только догадываться, собирались ли члены правительства грузинской мечты давать публичную оценку новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Президент Владимир Путин утвердил ее 31 декабря 2015 года. В нем США и НАТО рассматриваются как оппоненты России, а де-факто республики Абхазия и Южная Осетия называются стратегическими партнерами. За эти дни, видимо, из-за новогодних праздников, никаких заявлений со стороны МИД или других структур не последовало. Сегодня грузинские журналисты воспользовались случаем и на церемонии провода в очередного военного контингента в Афганистан поинтересовались мнением на этот счет министра обороны Тейни Хидашели. Свободный мир действует по своим правилам и, естественно, не подчиняется такому шантажу. Что касается сотрудничества России с оккупированными территориями, то мы знаем, что эти так называемые договоры остаются в силе. Тем не менее, на вопрос, как власти Грузии собираются реагировать на это, министр обороны отвечать не стала. О том, что у правительства Грузии есть своя стратегия национальной безопасности, напомнил Совет по госбезопасности и управлению кризисами. В аппарате Совета заявили, что в ближайшее время будет обнародована часть нового документа об оценке угроз Грузии за 2016-2018 годы. Примечательно, что это будет первый документ такого рода за время правления грузинской мечты, а в разработанном при нацдвижении последней документе за 2010-2013 годы Россия рассматривалась как главная внешнеполитическая и военная угроза. Как будет в этот раз? Вопрос интригующий, если учесть, какой политики придерживается грузинская мечта в вопросах урегулирования отношений с Россией. Большая часть документа содержится под грифом «секретно», говорит директор департамента по связям с общественностью и международными организациями Совета национальной безопасности при президенте Георгий Ахалкаци. При этом он напоминает, что основную часть своей стратегии разработал Совет безопасности и управления кризисами при премьер-министре. Что же касается оценки опасности с военной точки зрения, то ее полностью взял на себя Совбез при президенте.
России оккупированы 20% территории Грузии, и то, что она представляет собой опасность для нашей страны, ни для кого не секрет. Естественно, тема России в документе об оценках опасности рассматривается детально, с возможными сценариями развития опасных ситуаций в российско-грузинских отношениях.
Говорит Ахалкаци. По его словам, в разработку документа вложено много сил. В нем квалифицированно отражены все опасности, а также методы реагирования на них в разных сферах жизни Грузии. Иными словами, в документе однозначно прописано, что Россия в военном отношении представляет для Грузии угрозу. Глава Центра общественного контроля над деятельностью спецслужб Беси Каладашвили, между тем, считает, что все предыдущие документы были очень слабы.
Августовская война 2008-го доказала, что тогдашним правительством опасности и угрозы четко обозначены не были. Действующая власть всегда вспоминает о стратегиях национальной безопасности, когда поджимают сроки или нужно на что-то реагировать уже по свершившемуся факту. Так что, думаю, и это будет документ ради документа.
Константирует Бесик Аладашвили. Он напоминает, что помимо документа об оценках угроз для Грузии, в этом году правительству Грузии за истечение срока нужно будет обновить также концепцию национальной безопасности и национальную военную стратегию. И все они требуют оценки угроз возрастающего терроризма, глубокого анализа геополитической ситуации, внутренних экономических и политических составляющих. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Количество зарубежных туристов, посетивших Грузию в 2015 году, по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти на 7%. Об этом сегодня заявил глава Национальной администрации туризма Георгий Чугуладзе. Очевидное улучшение статистики турпотока чиновник связал с хорошей работой, проведенной возглавляемым им ведомством. Работники туриндустрии, напротив, говорят о недостаточной динамике роста турпотока. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
Сфера туризма является одной из важных статей пополнения бюджета, на протяжении трех последних лет составляя 7% от ВВП страны. Доходы от сферы туриндустрии в 2014 году превысили 2 миллиарда долларов. Что касается прошлого года, то за первые три квартала привлечено около 1,5 миллиарда. В прошедшем году Грузию посетили 5 900 000 визитеров, что почти на 400 тысяч превосходит аналогичный показатель 2014 года. Что касается, собственно, туристов, то к этой категории относятся посетители, пробывшие на территории Грузии более суток. В прошлом году их было 2 278 000 человек, что на 2,5% больше по сравнению с 2014 годом. Руководитель администрации туризма Георгий Чугуладзе не скрывал радости, говоря об улучшении статистики турпотока.
Несмотря на сложные политические и экономические события, происходящие в регионе, хочу с радостью заявить, что усилия правительства внесли решающий перелом в деле привлечения как иностранных визитеров, так и туристов, которые внесли солидный вклад в экономику страны. Рост количества международных визитеров является результатом сплоченной работы администрации туризма, за что выражаю особую благодарность.
Туроператоры не разделяют оптимизма чиновника, заявляя, что данные статистики остались для них практически незамеченными. Вот что заявил глава Гудаури Хелис Кингвато Асаташвили.
Правительстве говорят о росте визитеров в 7%, как о небывалом успехе. Но для динамичного развития отрасли этого катастрофически мало. К примеру, в 2010-2013 годах турпоток рос в среднем на 30% в год. Что же касается увеличения притока зарубежных туристов на 2,2%, то и этот показатель можно считать абсолютно неудовлетворительным. Это означает, что, к примеру, мы не сможем увеличить зарплату персоналу или инвестировать в дальнейшее расширение туристической инфраструктуры. Так что хвалиться тут нечем. Для развития сферы туризма нужны двузначные показатели роста визитеров, чтобы в течение 10 лет достигнуть уровня туриндустрии стран Восточной Европы.
Заявил туроператор. В свою очередь, председатель Ассоциации туроператоров Иета Багари говорит о проблемах другого порядка.
Нынешний зимний сезон продемонстрировал невнимание со стороны государства к проблемам туриндустрии. При наличии приемлемого уровня гостиничного сервиса государство на новогодние праздники не смогло организовать расчистку дорог от снега в таких популярных туристических направлениях, как Гудаури, Бакурьяни, Казбеги и Сигнахи. И это при том, что такой снег выпадает в каждом году. В итоге новогодние туры фактически сорваны, а многие туристы зареклись больше не приезжать сюда. У туроператоров были гораздо большие ожидания от 2015 года на фоне затраченных администрацией туризма средств. Препятствием для роста турпотока является и слабое развитие коммуникаций в стране. Вы можете построить великолепную гостиницу, но какой в этом толк, если будут перебои то с водой, то с электричеством, то с расчисткой дорог.
Вопрошает эксперт. Эксперты не ждут радикальных изменений в сфере туризма и в будущем году. Вряд ли Грузия сможет получить серьезные преференции и от кризиса в российско-турецких отношениях. Грузинские летние курорты не чета турецким, поэтому большая часть российских туристов выберет другие направления, убеждены эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Январское обострение отношений Саудовской Аравии и Ирана, центров двух главных течений в исламе – суннитского и шиитского, привлекло внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария. Его взгляд из Сухуми.
Как известно, самая хорошая новость – отсутствие новостей. Очередным тому подтверждением стала главная мировая новость, которая обсуждается в эти дни. Резкое обострение отношений между представителями двух доминирующих течений в исламе – суннитами и шиитами. Политологи рассуждают на тему о том, как далеко может зайти это внутриисламское противостояние. Люди, какие одежды они бы ни носили, как бы ни отличались они друг от друга цветом кожи, разрезом глаз и иными антропологическими особенностями, на протяжении вот уже нескольких десятков тысяч лет рождаются в массе своей одинаковыми по натуре. И одной из главных общих черт, сменяющих друг друга человеческие поколений, является неистребимое стремление большинства поделиться на две команды и устроить между ними войнушку. Оснований для деления при этом великое множество и разнообразие, начиная с данных людям природой и условиями образования этносов, то есть все теми же антропологическими особенностями и языками, на которых они говорят, и заканчивая подобными тем, которые с гениальным остроумием описал Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Помните, войны лилипутов из-за того, что одни из них были убеждены, вареные яйца надо разбивать с тупого конца, а другие – с острова. Последняя придумка была навеяна Свифту религиозными войнами в Европе предыдущей эпохи. Ислам – самая молодая мировая религия, христианство старше его на 6 с небольшим столетий. Вспомним, что крестовые походы, межконфессиональные войны в Европе относятся к эпохе, когда христианству было 12-16 веков. Ну так и мусульманство сейчас в том же возрасте. И если год человеческой жизни считать за век религиозной истории, то у ислама ныне период подростковой агрессивности – направленной как против христиан, иудеев, так и на внутренний раздрай. Начало их разделению на суннитов и шиитов положило еще смерть пророка Мухаммеда, после которого возникла борьба за власть между его духовными наследниками. В дальнейшем противоречия между суннитами и шиитами укрепились. Шииты, в частности, допускают существование временного брака, выполняют иные молитвы, не входящие в перечень обязательных, имеют иное положение рук при молитве. Как тут не вспомнить христианские споры о том, как правильно нужно креститься? Лично мне все это кажется особенно непонятным потому, что вслед за одним из героев Адриана Челентано в фильме «Белый, красный и...» мог бы повторить: «Я, слава Богу, атеист». Но зато тут спорить можно бесконечно, потому что разные конфессии будут существовать еще века, появляться даже новые, но никто никогда не докажет, какая конфессия правильнее другой. В Абхазии, к счастью, религиозного противостояния нет и не будет. Наверное, потому, в частности, что у абхазов и православные, и мусульмане, которые четверть века назад даже не догадывались, что они сунниты, умудряются совмещать это со следованием обрядам традиционной абхазской религии. Зато на межличностном уровне процветает без всякой идеологии внутрицерковное противостояние. Человек есть человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Бывший председатель Государственной комиссии по помилованию, а ныне независимый депутат Сакребола от Тбилиси Олека Элисашвили обвиняет главную прокуратуру в Грузии в заметании следов. В конце прошлого года Элисашвили обратился в следственный орган и рассказал, что в 2014 году, во время его работы в комиссии по помилованию, некоторые члены правящей грузинской мечты оказывали на него давление с целью получения положительных рекомендаций к помилованию конкретных заключенных. Теперь, по словам Элисашвили, прокуратура делает все, чтобы эти люди избежали ответственности. Звятничадишвили продолжит тему.
Так называемое дело о торговле влиянием, которое главная прокуратура начала расследовать в декабре прошлого года, может зайти в тупик. Такого развития событий не исключает сам главный фигурант дела, депутат столичного Сакребуло Олеко Элисашвили. Месяц назад он обратился в прокуратуру и заявил, что в бытность его председателем комиссии по помилованию некоторые представители правящей грузинской мечты пытались заставить его посодействовать незаконному освобождению некоторых заключенных. Элисашвили рассказал, что представители мечты, получавшие большие денежные суммы от родственников конкретных осужденных, в том числе и за тяжкие преступления, оказывали на него давление с целью включения этих людей в списки для амнистии. В конце декабря Элисашвили даже назвал имена двоих депутатов от мечты – Эки Беселия и Мананы Кобахидзе, выражавших, по его словам, интерес в освобождении некоего заключенного, осужденного за наркопреступление. В качестве одного из доказательств Элисашвили предъявил прокурорам свой мобильный телефон, в котором сохранились СМС-сообщения от депутатов с требованиями выдать положительные рекомендации к помилованию. Теперь, спустя месяц после начала расследования, Элисашвили в комментарии грузинской службе «Радио Свобода» заявил, что прокуратура оказалась ничем иным, как ведомством, заметающим следы. «Вспомним историю с СМС-сообщениями. Когда я сдал свой мобильный телефон в прокуратуру, то следователи сразу же поспешили заявить, что в устройстве якобы нет никаких сохраненных СМС-сообщений. А вчера они заявили, что экспертиза моего телефона, оказывается, все еще не завершена. Также я заметил такую странность. В каждом публичном заявлении депутатов Эки Беселия и Мананы Кобахидзе по этому делу они цитировали мои слова из бесед с прокурорами, которые проходили с глазу на глаз. Также прокуратура непонятно для чего обратилась в ЦИК и затребовала информацию обо мне. Все это укрепило мои подозрения, что прокуратура попросту пытается покрыть коррумпированных политиков и заметает следы», рассказал Элисашвили. Бывшему председателю комиссии по помилованию сегодня уже ответила депутата Эка Беселия, в очередной раз назвав его слова ложью. Беселия потребовала от Элисашвили конкретных доказательств и предложила ему принять участие в дебатах в прямом эфире. В прокуратуре на обвинения со стороны Элисашвили пока не отвечают. Радио «Свобода» связалась с пресс-службой ведомства, однако сотрудница Натия Сухиашвили ограничилась коротким комментарием.
По этому делу ведется следствие. Как только оно будет завершено, мы сразу же ознакомим общественность с результатами. Что касается экспертизы мобильного телефона, то она также не завершена, и потому я пока не могу дать конкретного ответа.
Лаконично заявила представитель пресс-службы ведомства. Сам Элисашвили заявляет, что готов и впредь сотрудничать с прокуратурой. Однако доверие подорвано, а потому добиваться справедливости, по его словам, он будет уже другим путем. Если меня вновь захотят видеть в прокуратуре, я, как законопослушный гражданин, конечно же, приду. Однако я приду уже обязательно с адвокатом и хочу сказать, что мое сотрудничество с прокуратурой отныне будет носить лишь формальный характер. Моя цель на данном этапе – создать временную следственную комиссию в парламенте, работа которой будет публичной. Рассказал о своих планах Элисашвили. Поддержит ли инициативу депутата столичного Сакрэ-Была депутаты высшего законодательного органа, неизвестно. Однако бывший председатель комиссии по помилованию утверждает, что готов к любому развитию событий, а потому, по его словам, будет добиваться правды всеми возможными и законными способами. Напомню, что в конце декабря на скандал вокруг так называемого дела о торговле влиянием отреагировал и сам лидер правящей коалиции, бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. Он тогда заявил, что обвинения, звучащие в адрес некоторых представителей грузинской мечты, выгодны в первую очередь единому национальному движению. Тем самым, заявил Иванишвили, оппоненты власти пытаются продемонстрировать то, что никаких политзаключенных в Грузии не было, и массовые помилования осуществлялись лишь для того, чтобы сделать деньги. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии продолжается бурная полемика об открытии рынка недвижимости для иностранцев, в который вовлечены все, без исключения, политические силы. На днях с призывом не рассматривать закон об особенностях оборота жилых помещений к нынешним парламентариям обратились депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия первых четырех созывов. Продолжит тему Елена Заводская.
Страсти по недвижимости кипят в Абхазии уже не первый месяц. 29 июля 2015 года, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Абхазии, президент Рауль Хаджимба призвал депутатов парламента рассмотреть вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. В ответ на это обращение развернулась дискуссия о том, надо или нет продавать недвижимость иностранцам. Острая полемика по вопросу продажи недвижимости иностранным гражданам возникла и во время 6-го российско-абхазского делового форума, который проходил в Сухуми в ноябре прошлого года. С резкими заявлениями о необходимости решить положительно этот вопрос выступил Никита Исаев, директор Российского института актуальной экономики. Он считает, что возможность покупки недвижимости в Абхазии улучшит инвестиционный климат, а запрет на покупку недвижимости сильно усложняет российским предпринимателям работу на территории Абхазии. После завершения работы делового форума дискуссия о продаже недвижимости вспыхнула с новой силой на круглых столах, на страницах печатных и электронных СМИ, на телевидении. 22 декабря два депутата парламента Сергей Шамба и Георгий Агарев использовали свое право законодательной инициативы и представили законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. У вопроса продажи недвижимости есть сторонники и противники, и у всех есть свои аргументы. Сторонники продажи недвижимости говорят, что это наш основной актив, и надо вовлекать ее в оборот. Рынок недвижимости будет стимулировать строительство жилья, и появится возможность выделять квартиры очередникам, у которых сегодня нет никаких перспектив. Люди, приобретающие недвижимость в Абхазии, будут здесь отдыхать и тратить свои сбережения. Граждане Абхазии, у которых есть несколько квартир, смогут продать одну из них и вложить деньги в бизнес. Продажа недвижимости даст импульс развитию экономики и увеличится поступление налогов в бюджет. Противники продажи недвижимости говорят о том, что это несет угрозу демографическому балансу в стране. За 5-6 лет демографический вес абхазского этноса может дойти до 3-5%, что в перспективе приведет к потере суверенитета. Экономический эффект, на который рассчитывают разработчики закона, составляет около 80 миллионов рублей. Для его достижения каждый год в Абхазии иностранцы должны покупать 2500 квартир по цене около 3 миллионов. миллионов рублей. Это означает, что каждый год число владельцев недвижимости будет пополняться на 10 тысяч человек. Даже если запретить предоставлять гражданство иностранным покупателям жилья, то со временем у них появятся дети, которые по факту рождения смогут претендовать на получение абхазского гражданства. Присутствие иностранных граждан в Абхазии создаст условия для политического давления на руководство страны. Апогеем противостояния стало обращение депутатов парламента всех предыдущих созывов к нынешним народным избранникам с призывом отказаться даже рассматривать законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. В обращении говорится, что продажа недвижимости иностранцам приведет к демографической экспансии страны. В короткий срок резко увеличится число новых поселенцев. Массовое заселение Абхазии приведет и к резкому изменению этнической структуры населения страны в ущерб абхазам, утрате их национальной идентичности и растворению в чужом этническом мире. Иностранцы создадут в стране пятую колонну из числа представителей грузинской национальности, которые являются гражданами России и будут стремиться покупать в Абхазии жилье. Это обострит внутриполитическую ситуацию, приведет к возобновлению вооруженного конфликта с участием новых поселенцев и в конечном итоге к ликвидации абхазского государства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Вадим Дубнов. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале – половина девятого вечера. С региональными новостями в этот момент из пражской студии Любовь Баматова.
Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили провел сегодня первые переговоры с послом США в Грузии Яном Келли в должности премьер-министра. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Георгия Квирикашвили с назначением на должность премьер-министра Грузии, отметив, что была бы рада встретиться с ним. «Я буду рада, если в ближайшем будущем увижу вас в Берлине», сказано в ее поздравительном письме, информирует «Новости Грузия». После ухода Ираклия Гарибашвили, экс-премьера Грузии, с поста председателя партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия», управление организацией взял на себя политсовет, сообщила «Новости Грузия» депутат от парламентского большинства Элисо Чапидзе. Ираклий Гарибашвили лично заявил, что покинет пост председателя партии. «На данном этапе партия продолжает функционировать в обычном режиме. У нас очень хороший менеджмент, и политсовет возьмет на себя управление партией до съезда. Мы уже почти завершили проведение партийных конференций. Мы рассмотрим и выберем нового председателя», — сказала Чапидзе. Кто именно заменит Гарибашвили на посту председателя, входящий в правящую коалицию «Грузинская мечта» партии, депутат не уточнила. Снежные лавины парализовали движение на автомагистрали Зугдиди и Мистия на западе Грузии. Несколько машин застряли в тоннеле. Дорожные бригады и спасатели с трудом вызволили из-под снега людей. Спасательные работы продолжались всю ночь. Сложная транспортная ситуация из-за сильного снегопада сложилась и на остальных автомагистралях. В частности, в ряде мест движение практически парализовано. Из-за снегопадов высота сугробов на западе Грузии достигла 1 метра, информирует портал «Грузия онлайн». Погодные условия в Кутаиси сегодня позволили международному аэропорту возобновить прием и отправку рейсов. Сейчас все рейсы выполняются в обычном режиме, сообщает Интерпресс Ньюс. А вот турецкий авиаперевозчик отменил 84 внутренних и международных рейса из стамбульского аэропорта Ататюрка из-за ливня и сильного ветра. Среди них вылеты в Баку и Тбилиси, сообщает агентство АПА. Всеношное бдение и божественная литургия праздника Рождества Христова в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы начнется сегодня в 23 часа. И сегодня же завершается 40-дневный рождественский пост. Все верующие смогут перед службой исповедаться, а затем причаститься святых христовых тайн на праздничной божественной литургии Рождества Христова.
Спасибо. С новостями нас знакомила Любовь Баматова. Продолжаем программу. Строительство приюта для бездомных в Тбилиси наконец завершилось. На протяжении нескольких лет власти заверяли людей, что зимовать в палатках больше не придется. Однако только сейчас, в конце декабря 2015 года, новый приют начал функционировать. Сегодня там побывала Анастасия Славинская.
В поселке Лило на пустыре стоит одноэтажное здание. Это тот самый приют, который строился годами. Рассчитан он на 240 бенефициаров. В каждой комнате размещено по 10 человек. Здесь есть столовая, где люди получают двухразовое питание, ванны и прачечная. В конце декабря здесь поселились около 150 человек. Большинство были переведены сюда из палаточного городка. Одна из них – Маквала, ей 70 лет. Бездомной она стала 2 года назад. Потеряв временное жилье и работу одновременно, она обратилась за помощью к сыну, но он отказался ее принять. С тех пор, как Маквала перестала давать ему деньги, сын с ней больше не общается. Маквала сидит передо мной и вяжет полосатые носки. Она раздает их другим постояльцам, с которыми она на протяжении 2 лет делила палатку, невыносимо душную летом и не просыхающую от дождевой воды зимой.
Палатку зимой сильно заливала. Все мукло постоянно. За те 2 года, что я там прожила, 4 раза с воспалением легких попадала в больницу. Конечно, здесь условия намного лучше. Это ведь здание, как-никак. Внутри чисто, вода горячая.
Манана Бигвава, соцработник этого приюта, говорит, что некоторые обитатели палаточного городка отказались жить в приюте. По ее словам, не всем пришлись по душе правила пребывания в нем. Так, например, здесь строго запрещено принимать алкоголь. Несмотря на то, что приют этот задуман как временное убежище, постояльцы могут находиться здесь до тех пор, пока их жилищные проблемы не будут улажены, говорит Бигвава. То есть на деле срок их пребывания тут не ограничен. У человека, который хочет получить приют в этом заведении, не должно быть заразного заболевания. Кроме того, он в течение 2 последних лет должен был проживать в Тбилиси и иметь статус бездомного. Что касается последнего, в декабре Сакрабула утвердила правила о регистрации бездомных и обеспечении их приютом на территории Тбилиси. По словам Гелы Чевиашвили, главы городской службы здравоохранения и социального обслуживания, для того, чтобы получить статус бездомного, человеку необходимо обратиться в мэрию. Затем специальная комиссия, укомплектованная чиновниками из различных ведомств, должна установить, есть ли у него недвижимость, какой-либо доход и пользуется ли он социальными льготами. В то же время, говорит Чевиашвили, в случае, если гражданин остро нуждается в крыше над головой, он будет определен в приют сразу, не дожидаясь решения комиссии.
Фактически мы делаем первые шаги в этом направлении. Сейчас, в начале января, состоится первая встреча специальной комиссии, которая начала работать над проблемой бездомных.
То, что сейчас, согласно утвержденному Сакрабулу новому правилу, наконец появится схема регистрации бездомных, положительно оценивает координатор проектов Центра по изучению и мониторингу прав человека Анано Цинцабадзе. Однако, говорит она, ничего кроме точных цифр относительно людей, нуждающихся в жилье, этот документ не даст. Власти просто подсчитают, сколько в Тбилиси бездомных, что само по себе неплохо. Однако главное, что с ними делать дальше, остается неясным. Документ, продолжает Цинцабадзе, не определяет различные типы бездомных, ведь по факту таковым может быть и человек, который живет в заброшенном доме, идущем под снос, в старом вагоне или доме из картонных коробок. Получит ли такой человек статус бездомного, непонятно. В документе, говорит правозащитница, не прописаны ни нужды бездомных, ни какие-либо альтернативные решения их проблем. Сказано лишь, что человек, который получит статус бездомного, должен быть определен в приют. В какой приют, тоже непонятно. Если в тот, что открылся сейчас, то он, во-первых, не резиновый, а во-вторых, это все же временное жилье, не предусматривающее проживание полной семьи, например. Таким образом, подытоживает Цинцабадзе, остается впечатление, что власти так и не осознали масштаб этой комплексной проблемы и в очередной раз ограничились разработкой инициативы, которую лишь формально можно считать заботой о бездомных. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Подошло время рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских изданий Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Идейли» подводит итоги 2015 года с экспертом, лидером общественного движения «Твой выбор Осетия» Аланом Джусоевым. Он отметил, что политика в основном сосредоточилась на риторике и заявлениях. На мой взгляд, нет четкого понимания, как и с помощью каких механизмов должен работать интеграционный договор. Признание всех политических сил в лояльности КРФ и все проводимые в этом ключе мероприятия больше нужны для слушателя в Москве, а не местному слушателю, так как проблему российской экономики межэтнических взаимоотношений в обществе нет, считает Джоссоев. На этом фоне в обществе назревают проблемы. Обсуждение договора и последующих планируемых соглашений выявило массу проблем внутреннего характера в республике, полагает эксперт. Первое и самое главное – общество, население, электорат Южной Осетии не живет и мало интересуется проблемами официоза республики. Первый звоночек был провален для РИО явкой на последних парламентских выборах – 62%. Массово открывающиеся торговые точки в частных домах города Цхиндал говорят о том, что население мало доверяет государству. Каждый решает сам свои проблемы, как может, считает эксперт. В эти дни в Южной Осетии вспоминают события 25-летней давности. Именно в ночь 6 на 7 января 1989 года началось полномасштабное вооруженное противостояние между Южной Осетией и Грузией. Блогер Алан Парастаев анализирует терминологию, которую используют гостинские СМИ применительно к грузинской стороне. Обычно звучат термины «подформирование», «нелегалы», «зэки». Блогер считает неправильным и ошибочным использовать эти термины в отношении действий Грузии. Пусть там и были уголовники, вышедшие из тюрем, но прежде чем их посылать в Цхинвал, правительство и парламент Грузии издало приказ, по которому выдали им форму удостоверения и оружие. Называя их нелегалами и бандами, мы вводим их из-под ответственности за содеянное власти Грузии. Мы опускаем ситуацию с уровня государственного террора, граничащего с фашизмом, до беспорядков районного масштаба, с Гаагского трибунала до Горийского суда присяжных, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
С гостями рубрики «Не круглый стол» беседует Амина Умарова.
Сегодня мы обсудим с гостями нашего «Некруглого стола» ситуацию с публичными унижениями и убийствами недовольных действиями властей в Чеченской Республике. На телефонной связи Варвара Пахоменко, правозащитница, эксперт по урегулированию конфликтов на Северном и Южном Кавказе. Из Норвегии по телефону Ахмед Гисаев, член чеченской диаспоры в Норвегии. И в пражской студии находится правозащитница, журналист Айзан Саидова. Добрый день всем.
Добрый день.
Здравствуйте.
В Чеченской Республике действует публичная система унижения жителей, которые критикуют действия властей. Совсем недавно публичной порки удостоилась жительница Натеречного района Айша Тинаева. Давайте послушаем ее сообщение, которое она озвучила через WhatsApp-приложение.
Рамзан Ахматович, неужели ты действительно не знаешь, что здесь творится? Или все это совершают с твоего позволения? Ну что это такое? Вот только что заплатили за свет и газ, полностью погасили задолженность, а теперь нас требуют еще 3000 рублей. Называют это предоплатой. Сказали, что уволят с работы, если не заплатим эти 3000. Если нас уволят, что ты с этого получишь, Рамзан? А кто тогда тебе даст эти деньги? Тогда никто же не будет тебе давать этих денег. Конечно, вы можете людей отсоединить от электричества и газа. Что вы от нас хотите? Вы же не позволяете эту зарплату даже донести домой. Только вы должны кушать, только вы должны пить, только вы должны жить. Как же вы нас мучаете? Говорят, что это вы приказали, и префект нам житья не дает. Префект говорит директорам, а директора уже нам. Ну что нам делать? Вы же не даете нам подняться на ноги. Оказывается, этот кризис должен был коснуться только нас, а вас, начальников, и никогда не касается. Никогда. Тебе нет дела, если мы все умрем с голоду. Тебе главное, чтобы у тебя все было хорошо. Твои стройки, твои подарки, артистам в виде квартиры, машин. Ты даешь имя спортсменам по 150 тысяч рублей. А почему же ты эти деньги не даешь простым людям? Почему ты за них не погасишь задолженности? Ты выезжаешь за пределы республики и помогаешь чужим людям. Зачем ты занимаешься показухой, Рамзан? Занимайся показухами своей республики, в районе. Если у тебя так много денег, отдай их таким простым людям, как я. Эти деньги, которыми ты распоряжаешься, это же наши деньги. Эти деньги удерживаются с наших зарплат. Пусть Бог накажет тех людей, кто виноват в этом. Мы отдали все на службу. Все-таки люди не говорят о вас хорошо.
И глава Чечни обвинил ее в клевете, и все это действо показали по республиканскому телеканалу. Айзан, что из того, что говорит Айшат, неправда?
Я не могу сказать, что там хоть одно слово неправда. А это обычная простая женщина, которая, собственно, все это на собственной, как говорится, шкуре все это переносит, переживает. И она, как простой человек, достаточно понятно и доступно просто сформулировала вот этот, как бы, стон, я бы даже сказала, людей, которые там проживают. На самом деле отключают, отрезают свет, газ. Вот эти поборы продолжаются. Это происходит со всеми бюджетниками, которые работают в Чеченской Республике. Под разными предлогами зарплат удерживается. То-то ищут, то две, то три. Знаете, уже эти поводы даже не некоторые просто не объявляют эти поводы, зачем это. Просто говорят, отдайте все. Если не отдадите, уволят. Недовольны, пишите заявление. Вот и все. Там очень короткий разговор по этому поводу.
И сразу после Айшат появилось еще одно видео с Адамом Дикаевым. Я напомню, в своем аккаунте в Инстаграм Дикаев опубликовал видеоролик, в котором раскритиковал Кадырова за показную любовь к президенту России. В частности, за ролик, в котором руководитель республики занимается в спортзале под песню российского певца Тимати «Мой лучший друг, президент Путин». Дикаев напомнил, что антитеррористическая операция в Чеченской республике случилась всего лишь 15 лет назад. Цитирую, «события 15-летней давности. Не 150, не 300, а 15. А царь бежит себе на беговой дорожке под песню «Мой лучший друг» – это президент Путин. Никто не забыт, ничто не забыто», – написал Дикаев. Вскоре в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Адам Дикаев в трусах и толстовке идет по беговой дорожке и произносит следующий текст.
«Я Адам Дикаев из села Туры. Думая, что меня не найдут, я написал в Инстаграм то, что не нужно было писать. Меня нашли и сняли с меня штаны. Я понял, что я никто. С этих пор Путин мой отец, дед и царь. Это видео вы можете найти на моей странице в Инстаграм в профиле Адам Чеченский».
Айзан, по чеченским традициям снять штаны – это большой позор. Их снимают только если мужчина оскорбил женщину. А как в республике восприняли сей факт?
Вы правы, конечно, это вообще в традиции и в адатах чеченцев, это вообще-то такое наказание жестокое для мужчины, который действительно совершил какой-то жуткий проступок в отношении женщины. И когда вот в этом случае применяется вот такого рода наказание – это, конечно, я понимаю тех, кто это делал, они хотели как можно вот унизить человека, ну, молодого мальчишку совершенно там. Понимаете, чеченцы прекрасно понимают, какое наказание и за что. И тут получилась абсолютная нестыковка. То есть человека за эту критику, можно сказать, совершенно там справедливую и невинную с точки зрения там молодого парня, начинают наказывать вот таким образом. Причем публично. Как люди относятся, это обсуждается и по сей день. Конечно, люди не посчитали это, то есть как бы на самом деле оскорбили те, кто это сделали, себя. Все понимают прекрасно.
Спасибо. Мы еще вернемся к событиям в Чеченской Республике. После случая с Айшат Инаевой и Адамом Дикаевым 24 декабря в Вене прошел митинг чеченских беженцев, которые осудили действия Кадырова. Они не скрывали своих имен и лиц. Но что Кадыров, в свою очередь, обещал, что с участниками митинга против преследования жителей республики за критикой властей должны разобраться, в кавычках, их родственники. «Я дал поручение узнать, есть ли у них брат, отец, откуда они родом и что они собой представляют», заявил Кадыров на пресс-конференции 28 декабря. 2 января в Осло перед российским посольством провели митинг норвежские чеченцы. Ахмед Гисаев был в их числе. Ахмед, расскажите, пожалуйста, что побудило вас и остальных чеченцев к проведению митинга?
Ну, во-первых, я не только был в числе участников, которые провели этот митинг, я фактически организовал этот митинг. Это была моя инициатива в первую очередь. Что нас побудило? Давайте чуть-чуть поправим, поймем лучше ситуацию. Фактически унижение Адама Дикаева или и публичная вот эта экзекуция над Айшат я не рассматриваю как просто наказание. Это террор. Это попытка запугать всех остальных. Это попытка заставить всех остальных замолчать и не делать каких-то вещей, которые бы не понравились в первую очередь Кремлю. Не Кадырову, разумеется. Кадыров – это всего лишь линия обороны Путина. Мы не собираемся молча наблюдать, как права людей нарушаются. Это был, в принципе, не первый митинг, который мы проводили перед российским посольством. И мы не намерены мириться с тем произволом и насилием над людьми, которые там происходят. И не только в Чечне. Это касается Северного Кавказа, в том числе и России.
Варвара, я хочу теперь обратиться к вам. Конституция Российской Федерации гарантирует свободу человека и право на жизнь. В главе 2 статьях 20, 21, 22, 23 гарантируется защита чести и достоинства. С вашего позволения я зачитаю. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Второе. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Статья 22, часть 1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Все эти свободы, гарантированные Конституцией, попираются в Чеченской Республике. Почему российские власти закрывают глаза на систематическое уничтожение чеченцев, пытки и унижения?
Ну, соблюдение всех этих свобод и прав и самой России все далеко не хорошо. Но даже на фоне России Чечня очень сильно выделяется. Чечня фактически существует вне правового поля России. Там действует, наверное, один закон. Рамзан сказал, так Рамзан решил. И когда он ссылается к тому, что делает в соответствии с чеченскими традициями, обычаями или шариатом, это то, что далеко не всегда так.
А не является ли это просто продолжением политики Кремля в Чеченской Республике?
Москву устраивает то, что существует такой правовой анклав и вообще в целом во многих смыслях анклав внутри России. Главное, чтобы оттуда не выходило никаких проблем. Главное, чтобы никто постоянно не напоминал, что в Чечне есть массовые нарушения прав человека, похищения людей и прочее. И
похищения продолжаются.
Да, проблема не в похищениях, проблема в том, что об этом не говорили. Мне кажется, что для Москвы важно, чтобы этого не было в публичном пространстве. И тот, скажем так, договор, который существует неформальный, видимо, между Москвой и между Кремлем и Кадыровым, он это и предполагает, что Кадыров может делать что угодно, главное, чтобы это не было главной болью Москвы. Он получил полный карм-бланш на действия внутри республики, получает деньги, защиту, гарантии своей личной безопасности, но ему нужно обеспечить все, чтобы была тишина. Сейчас понятно, что создана такая вот система, где могут прийти за каждым. На самом деле не важно, что он сделает. Это уже все не связано только с деятельностью подполья. Это просто любой, кто ставит под сомнение легитимность власти.
Не является ли поддержка Рамзана Кадырова и его методов унижения, подавления и угнетения жителей республики вот неким таким планом Путина, чтобы в будущем самому уйти от ответственности за военные преступления и преступления против человечности во время двух войн?
Ну, мы действительно видели, что такой стратегии решения чеченского конфликта, который власти выбрали в начале 2000-х годов, была чеченизация этого конфликта, передача руководства на местах в руки чеченцев и превращение конфликта во внутричеченский, в такой гражданский конфликт. То есть теперь, чтобы эта ненависть, которая есть у людей, или недовольство, оно канализировалось не против Москвы и федерального центра, а против своих же, и чтобы не могли объединиться и вместе противостоять. И, собственно, Рамзан Кадыров делает отчасти то же самое, он пытается разделить ответственность, когда он создает систему, где должны все вместе осуждать кого-то публично, или родственники должны избивать своих родных. Он делает так, что не только он теперь ответственен за то, что произошло, но и все, кто в этом участвовали, тоже в какой-то мере.
Недавно Кадыров сделал заявление для тех недовольных чеченцев, которые выступили против него. Он сказал, чего вы мне оттуда угрожаете, если вы мужчины, приезжайте сюда и воюйте, взрывайте. Как истолковать такое заявление?
Ну, Кадыров, как я уже говорил, он пытается еще говорить от лица всех чеченцев. Он пытается представлять, что он и есть, в общем-то, голос нации. И, конечно же, его не устраивает, что кто-то, кто себя называют тоже чеченцами, выступают против него. И если внутри Чечни ему вот эту систему контроля через страх, через унижение, похищение установить значительно проще, то в Европе он этого сделать не может. И он пытается это разрешить. Вообще для него, конечно же, наличие чеченских беженцев в Европе это такой признак того, что ситуация в Чечне все еще не так благополучна, как ее хотят показать. Ведь Россия продемонстрирует Чечню как успешную модель разрешения конфликта, демонстрирует ее соседним регионам, другим странам, всем рассказывает, что именно так нужно поступать. Для него люди, то, что он приглашает людей приехать и тут воевать, это попытка еще и вывести людей из правового поля. Они становятся легитимной целью для просто убийства и уничтожения. Это значительно проще, это то, как он умеет работать.
Спасибо за ваше мнение, Варвара. И, как я обещала, что мы вернемся к событиям в Чечне. В последний день 2015 года в Чеченской Республике был найден мертвым, пропавший 19 декабря преподаватель экономики Грозненского университета Хизир Ежиев. 3 января его тело выдали родственникам. По словам родственников, полиции заявили, что Ежиева обнаружили в ночь на 31 декабря в лесу. а официальная причина была названа падение с обрыва. Скажите, пожалуйста, Айзан, вы знаете эту ситуацию, и вы были на похоронах этого человека. Как там была на самом деле ситуация?
Ситуация-то настолько вопиющая даже в контексте того, что происходит в Чечне, потому что действительно Ежиев, это, знаете, можно сказать, я тоже вот Хизир Ежиев, потому что каждый может вот на себя примерить вот эту судьбу ужасную этого молодого мужчины. Дело в том, что 19 декабря его похитили с тех станций, куда он пришел там по каким-то делам там с машиной связанными. Ему позвонили, какой-то человек сказал, что у него к нему дело, чтобы он его подождал. То есть он сначала хотел убедиться, что это он, а потом вот подождать. Он закончил перед этим дела, и он ждал его еще, стоял там. Представляете? Если бы он за собой чувствовал какие-то там, я не знаю...
Как-то вину?
Да, вину, никогда бы человек не стал этого делать. Нет, он ждал, спокойно стоял, дождался, приехал не один, несколько человек на машине.
Тому есть свидетели, да?
Да, там люди видели это и родственникам сказали. Дело в том, что в это время, с 19 числа, родственники его искали, не могли найти нигде. Родственники как-то через личные связи пытались выяснить, где он содержится, что, кто его похитил. В конце концов, они выяснили, что его задержали правоохранительные, так сказать, представители этих структур.
И даже факт был зарегистрирован, что...
Нет, конечно, ни он, ни те там еще, кто был задержан, вот так же, вернее, похищенные. Люди их нигде не регистрировали официально, что они задержаны, находятся там где-то. Но родственники через свои связи узнали, что он находится в одном из РУВД.
Грозно.
Да, по крайней мере, так они мне говорили. Тех людей, которые были задержаны, ну, вот по той причине, которая там официально там называлась, даже вот в этой ситуации, что якобы за какие-то там обсуждения в интернете,
ВКонтакте.
В соцсетях, да-да-да. Эти люди, там же он не один был задержан, еще были люди задержанные, но кого-то отпустили. И вот этот, один из этих отпущенных под большим страхом там, он сказал, что он находится в ужасном состоянии физическом, что он не может на ногах стоять, что его избили. Жена там еще пыталась там заявить правозащитную, но они боялись писать официальное заявление. Не в правозащитную.
Но вот этот вот страх заявить.
Вы знаете, что?
Почему?
Я знаю, я понимаю вот этот логичный вопрос. Почему люди боятся даже после вот этого ужаса заявлять?
Вот сразу же кричать о том, что человек похищен.
Людям внушено, внушается вот методично, что если вы заявите, то тому, кто похищен, там якобы где-то содержится, будет еще хуже. То есть он исчезнет, он его убьют и так далее. И вот представьте психологическое состояние близких, они и так в отчаянии, в этом ужасе находятся, и они в этот момент, люди не могут трезво даже вот размышлять, потому что они вот в этом ужасе. Вдруг действительно проходит время между тем, да, и уже человека куда-то девают. Соответственно, произошло это с Ежиевым. И вот 30 числа я узнала об этом. Честно говоря, мне было страшно звонить сестре. Думала, вдруг она не знает, и я ей сообщу этот ужас. И я осторожно спрашиваю, что там нового, как. Она прекрасно поняла мой вопрос и разрыдалась в трубку. Я все поняла. Да, она говорит, мы знаем, но тело в морге, нам его не выдают. Потом выдали его, там его, он был вскрыт, там якобы они даже попытались еще некое вскрытие, там официальное заключение и так далее. Я вообще думаю, вот зачем даже это было сделано, если уж там убили, да, конечно же.
Но был же слух официально, что он сбежал.
Ну да, представьте, человек, который не может стоять на ногах, не сидеть и не стоять, он бежит в Рус-Мартановский район куда-то по лесам и падает со скалы.
Ну а есть такие случаи, что сбегали из РУВД?
Я не слышала ни одного такого случая за все время. Невозможно оттуда сбежать. Да, о чем вы говорите?
Давайте сейчас подведем итоги. Варвара, какой вы видите выход для жителей республики? Им идти в суд, жаловаться лично Путину, уехать из республики?
Ну, одного простого ответа здесь не будет. Если говорить о каких-то более конкретных шагах, то все-таки необходимо действовать. Необходимо говорить, как рассказал коллега, что если молчать, к чему, собственно, всегда призывают правоохранительные органы, то шанс похищенного человека можно найти живым, сильно снижается. Поэтому необходимо жаловаться в правоохранительные органы, необходимо, чтобы эти жалобы выходили за пределы Чечни. Может быть, напрямую сразу писать в Москву, обращаться в Европейский суд по срочному механизму. Необходимо делать информацию публичной. Хотя власти Чечни контролируют все СМИ, но остаются социальные сети. И да, это, конечно же, опасно, но чем больше людей решается на такое, тем сложнее преследовать тех массово. Мы видим, что сейчас люди надоедают терпеть. Вот все больше сообщений поступает о том, как такая критика становится публичной. Мне кажется, что это крайне важно, чтобы чеченские власти понимали, что они не могут задавить и задушить одного, двух, трех человек.
Спасибо, Варвара. Ахмед, а вы что посоветуете?
Во-первых, нет никакой чеченской власти. Есть власть российская, да, которая там этническим, возможно, состоит из чеченцев. Это во-первых. Во-вторых, никакие изменения от того, что жители республики будут жаловаться в Москву, не будут. Потому что все то, что происходит в Чечне, это инициируется с Москвы. Другое дело, да, международные какие-то институты. И самое главное, в первую очередь, мы сами должны себя защищать. То есть не надо молчать, надо выступать, надо говорить, надо показать единство. Пусть мы это не можем делать, например, в той же Чечне, но это мы можем делать, например, в европейских странах. Надо преодолеть этот страх. Это все зависит в первую очередь от нас.
Спасибо, Ахмед. Наша беседа подошла к концу. Я благодарю наших участников. Варвару Пахоменко, правозащитницу, эксперта по урегулированию конфликтов на Северном и Южном Кавказе, Ахмеда Гисаева, члена чеченской диаспоры в Норвегии, и правозащитницу и журналиста Айзан Саидову.
С гостями беседовала Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вел программу Вадим Дубнов. Всего вам доброго и до завтра.